Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, возвращаемся в студию Светлого радио. Напомним, что сегодня у нас в гостях священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, Марина Борисова, я Алексей Пичугин. А вот можно уточнить, вы буквально перед этой паузой небольшой сказали, что русскому православию во многом свойственно такое обрядоверие. Я замечал, что у греков, у сербов, кстати, не только у православных, у католиков европейских тоже встречается.
У католиков еще больше.
Тут, мне кажется, что тут даже не совсем важно, русские, сербы, греки, не знаю, хорваты, кто угодно. Но это укоренившиеся в религиозной, что важно, религиозной традиции люди. Вот там, как очень хороший пример приводила моя приятельница, которая прожила много лет, проработала в Греции. Она совершенно воцерковленный человек, такой абсолютно светский, там, со светской работой, все. Она говорит, вот я, знаешь, наблюдаю, что там стайка детей пробегает, играя в футбол на главной площади какого-нибудь городка, пробегает мимо храма, все крестятся, 5 из них забегут, перецелуют все иконы и побежали дальше вместе с мечом. То есть здесь нет какого-то выражения, тоже вот такая форма обрядоверия, скорее. Просто так как у них не было 70 лет и каких-то других моментов истории, у них это все осталось на этом уровне и в 21 веке.
А не слишком это простое объяснение?
Нет, это не объяснение. Это, мне кажется, что вот свойственно просто любому народу свойственна мистическая составляющая, которая в данном случае выражается в традиции. Она может, к сожалению, выражаться, наверное, еще и в таком выцерковленном, казалось бы, со стороны состоянии, когда эти люди, они на службы ходят каждое воскресенье, они к причастию могут приступать, но все это и у нас есть очень часто в храмах, но все это вот такой элемент, скорее, обряда верия.
Тут грань может быть довольно тонкой, и я не вижу ничего плохого в том, что мальчишки там перекрестились или забежали в храм и свечки поставили. Что такое магизм? Магизм — это мнение, что есть духовные силы, которые подчинены каким-то законам, и если я совершу вот то или иное действие, то закинул монетку в автомат, и автомат тебе выдал там что-то такое, что ты в нем хочешь купить, чашку кофе. Вот я что-то такое сделал, и непременно у меня поправится мой знакомый, непременно я забью гол, когда я буду в этом футболе играть с другими мальчишками, там еще что-то такое. Такого не бывает. Бог — это не слепая сила, вот это очень важно помнить. Нет такого, что ты поставил свечку, а Бог тебе теперь что-то обязан сделать. Бог — это свободная личность, живая и разумная. Мы верим в Бога живого. Если мы строим водопровод, соединили две трубы, вода полилась. Если мы электричество проводим, соединили два провода, ток пошел, лампочка загорелась. Но не бывает такого, что ты осветил квартиру, и теперь в твоей квартире ничего плохого никогда не случится. Ты живи по-христиански, и твоя христианская жизнь выражается в том числе и в том, что ты приглашаешь священника, он освещает твою квартиру, и звучит церковная молитва. Если нет магизма, то все хорошо, а если вот такое магическое отношение, что раз я это сделал, то Бог мне теперь непременно что-то должен. Если человек забывает о том, что Бог есть любовь, свободная и живая личность, благодать Божия не обязана прийти в твой дом, если ты живешь так, что это мерзко в глазах Божьих. Вот если такое понимание есть, то тогда ничего в этом нет плохого, и это очень даже хорошо.
Я все время вспоминаю своего покойного духовника, уже очень много лет его нет в живых, он говорил, ты можешь осветить каждую ниточку своей одежды, но если ты сам не изменишь, то ничего не произойдет с тобой.
Конечно. Вы знаете, мне все-таки хочется вернуться к этой практике чтения какого-то количества молитв, или какого-то количества кафизм, или какого-то количества акафистов, чтобы что-то. Ведь там тоже все не так просто и не так однозначно. Я приведу пример, для меня совершенно вот самый наглядный из жизни моих близких друзей. Это была семья такая достаточно богемная, и муж, художник, был человеком очень пьющим. В какой-то момент его жена, хотя она была там с детства крещённая, но она вот пришла в церковь уже от такой не очень святой жизни, и пришла всерьез. Ее стало очень угнетать то, что происходит у них дома, и помимо всего прочего, она вот... Я не знаю, был ли это для нее обед, или ей кто-то это сказал. Вот у нее эти 40 акафистов. Это была притча во языцах, анекдот. Как к ним не придешь, спрашиваешь: Борь, а Катя где? Да, она акафисты свои читает. Он не хотел бросать пить, но и никак его невозможно было убедить не лечиться, ни что-то с этим делать. Она продолжала там читать эти свои акафисты. И что происходит? Он... полез поменять вывеску, ну, вывешивают картины у себя на стене, то что вот у них есть там сложенное, периодически они меняют картины, чтобы посмотреть, как там на стене. В общем, короче, он полез менять одну из своих картин, встал на нормальную советскую табуретку, если кто помнит, там с этими ввинчивающимися ножками, которые периодически вываливались. Вот на эту табуретку он встал, упал, потому что ножка отвалилась, и сломал шейку бедра. Он год пролежал, он был в жесточайшей депрессии, но у него плохо проходили операции, плохо срослась нога, он остался хромым на всю жизнь, но пить он бросил. Вот как относиться к той вере, с которой эта женщина читала свои 40 акафистов, и к тому, что произошло? Нельзя сказать, что для нее это был магизм, для нее это была молитва, но вот ей нужно было поставить себе некую задачу. Не просто так читать акафисты, а вот чтобы их было определенное количество, вот нужно совершить какой-то подвиг.
Да, очень интересная история. Большое спасибо за нее. Если есть вера, то тогда магизма уже нет. А если человек просто думает, что вот я вот это сейчас сделаю и жить могу как захочу, тогда может возникнуть магизм. И тут очень важно нам вот эту грань как-то для себя отслеживать.
Вообще отношение к событиям жизни и к молитве, в особенности, когда начинаются времена испытаний, там все тоже очень все непросто, очень переплетено. Вот, скажем, я помню еще по своему клиросному житию-бытию, тогда были в начале 90-х, если кто помнит, тоже горячие точки, в которые люди иногда попадали. И вот женщина одна пришла посоветоваться со священником у нас в храме. И я просто в силу того, что была на клиросе, услышала этот разговор. Она говорит, пришло сообщение, что его убили. И мы его отпели. И, ну, какой-то знак поставили, там, крест с его, там, табличкой с датами рождения и смерти. А он вернулся. А мы, говорит, его поминали как усопшего. Вот что это такое? Как нам быть?
У Бога нет ни живых, ни мертвых. Вот в связи с тем, что вы сейчас рассказываете, мне сейчас вспоминается один такой случай. Я был еще подростком. И прочитал в какой-то книжечке про одного афонского монаха. Он был очень таким простым человеком, и он решил, что-то у него случилось, или кто-то заболел, сейчас не помню деталей. Он взял икону святителя Николая, отнес ее и погрузил в какой-то колодец. И говорит, пока не излечишь моего друга, я тебя из колодца не достану. Вот. И через некоторое время, значит, этот человек выздоровел. Я пришел с этой историей к своему духовному отцу, ну, был подростком, извините, скажу, как я тогда говорю, говорю, дичь какая-то, что это такое вообще, какое это отношение имеет к православию, что это за такое? А духовный отец говорит, ты знаешь, говорит, а Бог это любит, потому что это выражает его крепкую веру. Он ни секунды не сомневался, что святитель Николай его слышит, и по его вот этому несомненной вере произошло это чудо.
У меня есть знакомый священник, очень, я считаю, высокой духовной жизни. Он считает, что, примерно, наверное, обосновывает теми же словами, у Бога можно требовать, напоминать Богу, что ты мне вот сказал, что так и так, а я вот сделал, а теперь давай.
Ну, так ведь и Иов многострадальный вот эти... тоже требовал.
Ну, у него прям вера так вера.
Да, вот эти 40 акафистов в данном случае, скорее всего, тоже выражали такую крепкую веру. А если этой веры нет, ты можешь читать 40 акафистов, ты можешь читать 80 акафистов, но это совершенно будет, так сказать, несоленая соль. А если ты точно веришь, что я вот, я, Господи, вот к тебе с этим обращаюсь, и вот я... Помоги мне, и у тебя нет никаких сомнений, что Бог слышит эту молитву, то по этой вере действительно Господь и чудеса творит. И что еще хочу тут сказать, мне вот еще духовник всегда говорил, есть такая русская поговорка, не давши слово «крепись», а давши «держись». И это относится, конечно, к нашим отношениям друг с другом, лучше ничего такого особо не обещать, ты ничего не говори, просто сделай. Но если уж ты пообещал, то ты уж точно это сделай. И в отношениях с Богом тоже не надо никаких давать лишних обетов, потому что многие люди, я вот пешком куда-то дойду, я весь пост там, я не знаю, ничего не буду есть, я 40 акафистов каждый день буду читать. Кто тебя дергает за язык? Зачем ты даешь такие вот лишние обеты? С Богом не нужно торговаться, говорил мне духовный отец. Но если уж ты это сделал, то тогда не забудь это исполнить, потому что часто бывает так, что в минуту беды под обстрелом человек говорит, я вот, спаси меня, Господи, а я там потом всю жизнь там то-то, то-то и то-то. И дальше человек об этом забывает. И вот тут уже могут быть большие сложности. Не торопись ни с какими обетами, но если ты его дал, то придерживайся того, что ты сказал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино.
Но вернемся к теме вещественности или символики какой-то выраженной в вещах наших молитв, вообще духовной жизни, скажем даже так. Ведь посмотрите, что в Евангелии рассказывается о том, как исцелял Спаситель. Ведь ему уже ничего не стоило сказать: «Встань, возьми постель свою и ходи», и никаких проблем. Но все-таки были же случаи, когда для исцеления слепого нужно было сначала поплевать на землю, потом сотворить брение, потом помазать этим брением глаза, потом еще направить в определенное место, чтобы он умылся именно в какой-то там определенной купели.
Да-да, потому что мы живем в мире материальном, и вот эта материальная составляющая, она тоже очень важна. И именно поэтому, приходя в церковь, мы не просто находимся на богослужении, а мы причащаемся святых христовых тайн, физически съедая хлеб и вино, ставшие телом и кровью самого Христа. Потому что вот эта материальность, она тоже имеет колоссальное для нас значение. И наши какие-то вот состояния нашей духовной жизни, они должны естественным образом выражаться в тех или иных и поступках, и предметах, и словах, и это вся полнота человеческой природы. Мы и словесные создания, и материальные создания, и духовные создания. Человек очень такое широкое существо.
Но есть другая мудрость человеческая. Человек рождается голым. Человек ничем не должен обрастать. Человек должен, верующий человек должен уметь из любой ситуации выйти, закрыв за собой дверь, ничего не оставляя, что тянуло бы его назад. Вот где грань разумная для верующего человека? То есть насколько важна твоя привязанность к святым предметам, и не может ли она в какой-то момент стать тормозом в твоем движении к Христу? Ведь мы, посмотрите, если вы посмотрите на фотографии келий старцев, они все увешаны всевозможными иконками, крестиками, уставленными какими-то коробочками, какими-то флакончиками со святыньками. Вот а что это?
Я думаю, что тут могут быть какие-то индивидуальные различия. Вот мы сегодня, по-моему, говорили о том, какие разные у нас есть святые, и старцы тоже разные. У некоторых, да, и иконы, и святыньки, все то, о чем вы сказали, а у кого-то пещера в пустыне, и даже ни одной иконы нет. У Серафима Саровского одна икона, и та, как один батюшка говорил, католическая, по сути, такая вот поздняя иконка, которую мы, конечно, все очень любим, и во многих церквях она есть, но она такого не древнего православного извода. понимаете, есть такое выражение древнее очень: пусть у вас в второстепенном будет различие, в главном согласие и во всем любовь. И вот сколько у человека дома икон, и как он, насколько он собирает какие-то святыньки, это вещь второстепенная, это не главное. А главное — это наша общая вера, это то, что выражено в словах символа веры. Вот в этом у нас должно быть единство. И во всем обязательно должна быть любовь. Среди святых, ну, действительно, очень разный был подход к этой, в том числе и к этой теме. Был Нил Сорский, который братья своего монастыря призывал к такому строгому аскетизму, чтобы действительно не было ни одного лишнего предмета, чтобы не принимать ни одного пожертвования. Они такие были все аристократы духа, не было пения в их храме, храм их не отличался от тех избушек, в которых они жили, чтобы никакой не было такой вот внешней человеческой красоты, ничто не отвлекало от такого молитвенного предстояния перед Богом. Практически не было икон. А был другой монастырь, Иосифа Вологодского, где принимались пожертвования, где строились красивые храмы, а вместе с храмами строилась там больница, богадельня, школа для детей соседней деревни. И то, и другое нужно, и тот, и другой, хотя они в жизни очень так сложно, скажем так, общались, и лучше не произносить тех слов, которыми они называли друг друга в эфире, вот, но и святые. Тот, и другой прославлены церкви. Вот в каких-то вещах у нас может быть разнообразие, мы разные, Господь нас сотворил каждого индивидуальной неповторимой личностью. И, ну, я, например, вот у меня дома нет никакого склада там святынек, там землицы с такого с могилки, с сякой могилки, камешек, там, мне привозят, я как-то стараюсь это раздарить, раздать. Я не то, что я отношусь как бы с благоговением, но сам не могу это хранить, именно потому, что это для меня будет неблагоговейно, ну, превратиться в какой-то такой вот склад святынек, вот мне так кажется. Поэтому я сам как-то этим не увлекаюсь. Но кому-то это нужно, может быть, кому-то на каком-то определенном этапе его духовного пути. Тут могут быть разные подходы, но вот эта грань с магизмом, она очень опасная. Вот это каждый должен помнить.
Есть какой-то рецепт, как этого избежать, как отойти от этой грани подальше? Или каждый должен определять для себя персонально, исходя из того,
ну, как... во-первых, идеально иметь духовного отца, это идеальный случай, и с духовным отцом советоваться по каким-то таким вопросам.
Почему он тоже должен быть близкий по складу мироощущения, устроению?
А это иначе он не духовный отец.
Я все время говорю тут про... И вспоминаю про ситуации, которые очень часто у нас встречаются, когда в большом городе, вот мы с вами в Москве находимся, у человека всегда есть выбор, в какой храм прийти. Многие даже в несколько ходят. А есть примеры у нас, когда один настоятель на 6 храмов на 60 километров окрест, другого нет, или люди никуда не поедут. Вот он какой есть батюшка, таким они живут. Церковные люди, имеется в виду. И уж что он им там говорит, или согласны они с этим, не согласны, отвечает их какому-то мироощущению, или нет, но выбора нет.
Ну, значит, это может быть приходской священник, к которому они должны ходить, и, может быть, у них другого прихода нигде нет поблизости, но духовный отец — это все-таки тот человек, которому до конца доверяешь в вере, и которому ты можешь до конца открыться, советы которого ты воспринимаешь, опять-таки, с доверием. И идеально, если есть такой человек, я понимаю, что это не всегда возможно. Хотя афонские монахи говорят, кто такой православный, это крещенный. Сейчас забыл какой-то второй из критерий. И третий, у кого есть духовный отец. Я так про себя думаю, строгие отцы, потому что сейчас в миру вот не так это легко, и совсем не у всех есть духовный отец. Но вот это, на самом деле, такое важное условие для жизни в предании именно церковном.
Помните историю с Василием Родзянко, случившуюся, когда он, приехав в Россию в очередной раз, да, где-то в Костромской области, ехал по приглашению священника на какой-то дальний приход, и вот вдруг кто-то из слушателей не знает, но она очень хорошо иллюстрирует слова отца Григория, ехал на какой-то дальний приход, его везли, и они увидели там страшную аварию, произошедшую незадолго до, и лежит пожилой человек, умирает, и понятно, что никакая скорая сейчас не успеет, и владыка Василий вышел, подошел к молодому человеку, который склонился над ним, над умирающим, понятно, что это его сын, из чего-то было, говорит, ну вот я священник, может быть, я могу чем-то вам помочь, он говорит, ну, там, сквозь слезы говорит, что, знаете, у меня отец был верующий человек, но храмов у нас нет, или он там не ходил никогда в храм, но у него был духовный отец, человек, которого он называл духовным отцом, это где-то очень далеко, за рубежом, вот такой Василий Родзянко, он много-много лет слушал его передачи по радио через глушилки на BBC и считал его своим духовным отцом. И вот так вот Василий Родзянко где-то в глухой Костромской, глухой глубинке Костромской области встретился.
Да. Не знаю, мне кажется, что тут тоже все зависит от доверия Богу, потому что бывают ситуации, ты начинаешь, начитавшись книг и наслушавшись мудрых передач, искать себе духовного отца, а он оказывается вот тем самым священником, в котором ты ничего такого просветленного и возвышенного не видишь, а он и есть твой духовный отец. У меня так было в моей жизни, потому что в какой-то момент вражи неофитства, начитавшись всевозможных книг, там, типа добротолюбия, я поняла, что я не могу вот со своим батюшкой об этом говорить, потому что он такой вот, он очень конкретный, он на приходе, он весь в этой вот приходской жизни. И когда я пристала к нему очередной раз с какими-то чрезвычайно важными для меня, как вы понимаете, в тот момент вопросами об Иисусовой молитве, он сказал, слушай, я не по этому делу, вот езжай к отцу Кириллу в Лавру Павлову и задавай ему эти вопросы. И когда все по воле Божией. Я приехала в Лавру, когда отец Кирилл не принимал уже мирских. Он принимал уже только монашествующих и семинаристов. А для мирских там был отец Наум, который вот, собственно, как всех-всех мирских к нему направляли. Поскольку я ничего об этом не знала, я... прямиком, как, простите за вульгаризм, ломанулась в ту хибарку, где был отец Кирилл, и он со мной поговорил. Он выслушал весь мой бред, простите меня за откровение. Вот. Очень ко мне с большой симпатией отнесся, спросил, кто у меня духовник. Я сказала, вот есть священник, у которого я на приходе, вот с момента своего крещения. Вот все ему рассказала. Он говорит, это замечательно. Вот ты ездишь к отцу Борису, и есть, и он тебя плохому не научит. Я говорю, батюшка, но он же вообще меня ничему не учит. Он говорит, езди, пожалуйста. И когда уже прошло какое-то количество лет на этом приходе, я поняла, почему. Действительно, отец Борис никогда не был златоустом, но он жил по Евангелию. Это невероятно, но это факт. И это было настолько... важнее всевозможных рассуждений, что вот пожив на приходе рядом с ним несколько лет, вот настолько, простите, опять за вульгаризм, мозги на место встали, что на много-много лет вперед хватило. Это я к тому, что никогда мы не можем сказать, что вот этот мне близок по духу, я с удовольствием с ним часами за чаем разговариваю на высокие предметы, и это мой духовник, не факт.
Ну, есть такие вот истории, они очень разные, но из Патерика, вот, и святоотеческие истории, общий смысл которого, что вот от некоторых людей не ждешь даже слова, а достаточно посмотреть на них. Вот там к Аве такому-то приехали там путники и задавали вопросы, одни, другие, третьи. А некоторые сидели тихо, а вы почему ничего не спрашиваете? А нам, Ава, достаточно смотреть на тебя. И когда в ком ты видишь действительно евангельскую жизнь, то уже можно даже ничего не спрашивать, а просто наблюдать, как этот человек молится, как он движется, какое у него выражение лица. И вот одно это уже может многому очень научить в христианской жизни.
Спасибо большое за этот разговор. Мы напомним, что гостем программы «Светлый вечер» сегодня был священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. Марина Борисова, я Алексей Пичугин. Мы прощаемся.
До свидания.
Спасибо. До свидания.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».